Здравствуйте, это передача «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд, давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя. Мы радуемся в Царстве Божьем. И Царство Божье радуется в нас. Мы благодарим Тебя за эту передачу сегодня. Мы воздаем Тебе всю хвалу, честь и славу. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
Давайте вместе поприветствуем нашего гостя Билла Уинстона.
Слава Богу.
Слава Господу. Билл, это было так здорово, так сильно.
Сильно.
Давай сильно. Снова вернемся к этому. Вчера мы говорили, и давай прочитаем здесь место Писания, которое говорит об этом. Второе послание Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, то есть кто угодно, любой человек, тот новое творение. В расширенном переводе Библии сказано, что он новое творение, существо, которого никогда не существовало раньше. Это не просто старый грешник, прощенный по благодати. Это новое творение.
Это ключ, брат Копланд.
Да. Древнее прошло. Давай возьмем кое-что здесь, в этом стихе, в 8 главе послания к римлянам. Очень быстро.
Да.
Потому что я хочу переходить здесь от одного к другому. «И сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Это Римлянам 8:21. И вот 22 стих. «Ибо знаем, что вся тварь или творение...» Речь здесь идет обо всем, что было сотворено, все творение. Это включает всю расу людей, всех жуков, все деревья, всю землю, всех животных. Это включает все на этой планете, потому что сама планета была сотворена. Итак,
да.
Вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Ради чего? Чего она ожидает? Он сказал об этом раньше. Ради откровения сынов Божьих.
Да.
Ради откровения рожденных свыше существ во Христе Иисусе.
Во Христе Иисусе.
Которые водимы Богом.
Это так.
Они новые.
Да.
А все творение стенает под давлением смерти, проклятия, греха. Эта планета пытается разваливаться на части. Если бы не сила Божья, она бы развалилась. И это не из-за того, что люди делают с ней. То, что люди с ней делают, является частью этого. Это больше, чем просто тот газ, который вы сжигаете.
Да.
И тому подобные вещи. Это больше, чем глобальное потепление. Это глобальный грех, раздирающий все на части. Эти стоны и вопли кому-то, кто может что-то сделать. И новые творения, которые не подчинены этому, у них есть ответ на это. У них есть поручение от Бога делать с этим что-то. Теперь вы подходите к этому во втором послании к Коринфянам. В 20 стихе мы можем читать. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Вот вы. Вот вы.
Здесь, когда он начал говорить о посланниках, я думаю здесь, лично я думаю о царстве, потому что...
Это то, кем является посол, верно?
Совершенно верно.
Вы в другой стране и представляете там это правительство.
Это царство.
Я вижу.
Представляете, все это правительство. Знаешь, я смотрел на церковь. Греческое слово «экклесия», оно относится к тем, кто был избран. И идея, как кто-то сказал, это как сенат. Это как представители, пришедшие из различных мест и так далее. И я думал о кесаре, потому что здесь кесарь призывал сенаторов, он собирал сенат, но они шли в различные места. И я рассматривал Ирода. Однажды Ирода называли тетрархом. Слово «тетра» значит «четыре», так что он был одним из четырех правителей. А в другом месте Ирода называли царем. Но никто не превосходил кесаря, который был императором. И я говорю, что Иисус будучи Господом, отправил посланников представлять Его царство в разные места. И Он, когда они пошли туда, Он дал им дипломатическую неприкосновенность. Это означает Евангелие от Луки 10:19, что Бог сказал: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Это сказано в 90-м псалме. «Падут подле тебя тысяча».
Да.
Понимаете, что я говорю?
Да.
Я говорю, что когда создается посольство, внутри этого посольства действуют законы страны, из которой они приехали. Внутри посольства нет законов чужой страны. Когда посольство создается в чужой стране, законы внутри посольства те же самые, что и в стране, из которой вы приехали.
И оно будет выглядеть так же, как выглядит дом. Вы не будете приезжать туда и пытаться копировать окружающую страну.
Да.
Потому что это не то, что приходит из вашего места. У вас будет свой тип мебели. Вы будете красить своей краской это здание. Вы пришлете своих работников, чтобы сделать все так, чтобы это выглядело как дома.
Понимаете?
Да.
Но я говорю о том, что наше снабжение, обеспечение приходит из дома. Понимаете? Вы не зависите от той страны в восполнении ваших нужд.
Это не работает.
Мой Бог восполнит все мои нужды. Павел пишет все это здесь, в перспективе. И именно поэтому он говорит в 1 Коринфянам 9 главе. Давайте откроем это снова. 1 Коринфянам 9 глава. И я говорю о том, что если люди перейдут к этому новому типу мышления, владычества, вместо религии...
Ты говоришь об обновлении ума.
Вашего разума.
Я
посмотрите 7 стих. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Разве это не здорово?
Когда ты получил свое звание, и затем тебя отправили проходить подготовку на пилота-истребителя, было бы интересно, если бы они тебе сказали: «Лейтенант Уинстон, вас отобрали, и все, что вам теперь нужно, это пойти и собрать примерно 32 миллиона долларов на самолет. Мы вас подготовили и выдали вам лицензию. Мы купим вам боеприпасы».
Да, верно.
Вы шутите? Я не собираюсь копить деньги, чтобы купить на них самолет. Я ожидаю, что вы его предоставите. Я работаю на вас.
Понимаете? Понимаете? И у людей нет мышления о предназначении. И теперь они пытаются...
Я понял кое-что. Прости меня, что перебиваю тебя.
Нет, все хорошо.
Но когда тебя послали в Юго-Восточную Азию, там была жара больше 40 градусов каждый день.
Да, говорю вам.
Что бы случилось, Билл, если бы ты однажды утром поднялся и сказал: «Разве у нас нет авиабаз на Гавайях?»
Я думаю, что уеду туда.
Я не знаю. Я могу быть таким же хорошим солдатом на Гавайях, как и в Юго-Восточной Азии. И кроме того, мне не нравится здесь еда. И вот ты пакуешь свою сумку и уезжаешь. Нет, нет. Ты не нужен им на Гавайях.
Да.
Если бы ты был нужен им там,
совершенно
они бы
верно.
Тебя туда и послали. Ты нужен был им в Юго-Восточной Азии. И чем труднее место, тем труднее поручение. Они не посылают наименее подготовленных.
Да.
Они не посылают наименее талантливых.
Да.
Они посылают лучших. Они посылают первых. Они посылают самые сливки. Почему?
Да.
Потому что они выполнят работу. Это единственное, чего они ищут. Они не говорят: «Ну, мы не пошлем его. Он слишком хорош, чтобы его терять. Давайте сначала пошлем тот мусор туда и посмотрим». Нет, 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 нет.
Боже мой.
Они не посылают вас туда только для того, чтобы кого-то послать. Они посылают вас туда, чтобы выполнить работу.
Какой воин служит когда-либо на своем содержании?
У тебя есть поручение. Я рад, что там есть слова «когда-либо».
О, мне нравится это «когда-либо».
В любое время.
Боже мой.
В любое время.
Он позаботился обо всем. Он позаботился о медстраховке моей семьи, моем медобслуживании и проживании. Он позаботился обо всем. Правительство небес позаботилось обо всем и сделало это по высшему разряду. Говорю тебе.
О, Билл.
Это было по высшему разряду.
Иисус сделал утверждение. Он сказал, что Иоанн Креститель был пророком номер один. Ветхого Завета. Я верю, что это потому, что он был единственным, кто лично знал Иисуса.
Да.
Но Иисус сказал, что наименьший в Царстве Божьем, другими словами, наименьший из этих новых творений,
да, творение,
имеет больше власти, имеет больше выделенной ему власти, чем величайший пророк Ветхого Завета.
Боже мой!
Боже мой!
Просто подумайте об этом. Мы снова возвращаемся к этому человеку, который мучился на другой стороне озера, и о том, чтобы попасть к этому
человеку. Иисус выполняет поручение.
У него есть поручение. Давай вернемся в первую главу книги Иисуса Навина и просто посмотрим, как Бог сказал Иисусу Навину что-то сделать.
Есть ли у него поручение? Перебирается ли он на другую сторону озера, где находится тот, одержимый бесами? Едет ли Иисус туда для того, чтобы заработать себе больше славы?
Вот оно, Боже мой.
Нет. Иисус выполняет поручение не поэтому. Перебирается ли он туда, потому что люди там зарабатывают больше денег, чем
точно
здесь? Нет. Он едет туда, потому что там,
Боже,
страдает
мой
человек. Кто-то находится в муках. Это мучение. Все творение взывает об откровении сынов Божьих. Это действительно зажигает меня, Билл.
Разве Павлу не приснился сон, в котором тот человек сказал ему: «Приди в Македонию и помоги нам».
Да.
Помоги нам.
Да.
Боже мой, это те поручения, которые есть у нас здесь.
А как насчет Анании?
О, да, совершенно верно.
Он сказал ему: там человек в Дамаске, мне нужно, чтобы ты пошел туда. Я не пойду,
да,
встречаться с ним. Нет,
это
нет,
человек,
нет, нет,
террорист.
Нет, нет. Этот человек причинит вред. Господь,
Боже,
сказал
мой:
нет, ты ему нужен. И ему нужен Святой Дух. И ты мой человек. Поэтому Анания поднялся
у
и пошел.
У него было поручение.
У него было поручение.
Боже мой. Только посмотрите на это. Просто подумайте так, потому что когда в вашем разуме есть владычество и статус посла, тогда вы думаете о поручении, потому что вас отправили в страну. Они хотят, чтобы вы в этой стране пошли и представляли их правительство, а не представляли себя. Представляйте то правительство, то царство, того царя, который послал вас. И мы должны это помнить. Вот где мы.
Наверное, нам надо так думать о назначении.
Это так.
Посол, он назначен.
Это хорошо.
Мы?
Да.
Были назначены.
Назначены.
Для каждого рожденного свыше Божьего ребенка,
да,
предназначена судьба.
И так как мы представляем этого царя, и такова форма правления, мы ограничены в том, чтобы говорить лишь то, что сказал наш царь. Мы не можем говорить: царь сказал так, но позвольте мне сказать вам, что я думаю.
Нет, нет.
Мы не в таком положении. Мы должны говорить то, что он сказал.
И вам также не нужно заставлять
это называется...
происходить.
Нет, вам не нужно. Вот чему я хочу привести это, брат Копланд. Видишь? Видишь? Ты видишь?
О, да, я вижу это.
За вами стоит престол этого Царства Божьего. Этот престол стоит за вами. И если вы посмотрите на это и увидите в третьем стихе: «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, от Ливана», и так далее, и тому подобное. Пятый стих. «Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Теперь мне нужно было посмотреть в Библии и узнать, как Бог был с Моисеем. И я перелистал.
Да, это то, что он сказал.
Это то, что он сказал. Поэтому, если вы откроете 23 главу книги Исход, в 23 главе книги Исход мы увидим, как он был с Моисеем. Хорошо? Исход, 23 глава. И вот что он сказал в 20 стихе. «Вот я посылаю перед тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Итак, блюди себя пред лицом его и слушай глаза его, и не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать глаза его и исполнять все, что я скажу, врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. когда пойдет перед тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хананеям, Евеям и Евусеям, и истреблю их. Это говорит мне о том, что я называю божественным сопровождением. Поэтому я иду в ту страну, но я не иду туда сам по себе. У меня есть невидимое божественное сопровождение, которое со мной, и обязанность защищать меня, потому что я поставлен Богом.
Разве не это произошло с тем пророком Елисеем, когда Гиезий спросил, что же мы будем делать?
Да.
И Елисей сказал, «Господь, открой глаза этого глупца, пусть он увидит».
Да, так
и когда тот открыл их, о,
да, так и
это
есть.
Не значит, что Елисей видел это, он знал, что они там.
Да. Верой он знал это, брат Копланд. И мы должны знать, что они там есть.
А он сказал, нас больше, чем их. И тут парень думал.
Что с ним такое?
Что с ним такое?
Что же вам делать?
У него было поручение, верно?
Да.
Он был там, потому что он должен был
Боже
быть
мой,
там.
Ты это видишь?
Да, я понимаю. И я также восхищен этим.
И тогда, когда ты идешь теперь так, ты слышал о правительственном термине, о законе, права государства на принудительное отчуждение.
Да.
Этот закон говорит, что если государству нужен этот участок собственности здесь, у них есть право прийти и предложить вам что-то за эту собственность. Это то, что Бог говорит. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших... Почему? Потому что враг удерживает собственность. Он удерживает людей. Он удерживает возможности. Он удерживает. Поэтому мы должны двигаться вперед. И когда мы идем туда, он сказал, «Занимайтесь этим, пока я не приду».
Поэтому у нас есть право на принудительное отчуждение. Слава Богу, особенно в духе.
В духе. Я видел это в естественном мире. У человека был дом, и они собирались построить большое шоссе там. И он не хотел продавать дом, но он был вынужден.
Годы тому назад мне позвонили и сказали, «Брат Копланд, нам нужна помощь». Я спросил, что произошло. Жена пастора такого-то была во дворе своего маленького дома, и с ней случился припадок, кто-то позвонил, и они приехали и просто увезли ее куда-то в сумасшедший дом. И я подумал, что? И как оказалось, они отвезли ее в городскую окружную больницу и поместили ее в отделение, восьмое отделение, где находились все сумасшедшие.
Да.
И она была там. Я сказал, что же мне делать? Господь сказал, поезжай туда и забери ее. Я сказал, хорошо. Я поехал туда, и я вошел туда, Билл. Помазание Божие сошло на меня. И когда я вошел туда, я не спрашивал никого. Я не говорил, могу ли я пойти и навестить эту женщину.
Да.
Я подошел, и это было похоже на тюрьму. Там была большая дверь с решеткой. Я подошел к ней, и там стоял работник. Я сказал, откройте дверь. Он просто посмотрел на меня и открыл ее.
Я понимаю.
И когда я вошел, он закрыл ее. Дверь захлопнулась за мной. Я пошел по коридору. И говорю тебе, самый большой и самый злобно выглядящий черный человек, которого я только видел в своей жизни. Он был самым большим из всех людей, которых я только видел. Он просто шагнул, все остальные просто ушли с его пути.
Да.
Он вышел на середину коридора и встал там. И я подумал, вот мы идем, Иисус. Я просто направился к нему и все это время говорил, «Тот, кто во мне больше».
Да.
Когда я подошел к нему, он все еще выглядел так страшно, как всегда. Ну вот он повернулся и ушел с дороги. Я прошел туда и услышал голос той женщины. Она была там, в маленькой комнате. Я подошел туда, и она сказала, «О, брат Копланд!» И с ней случился припадок, прямо в той комнате. Я изгнал это из нее, и она перестала биться, просто поднялась. И маленькая женщина, которая сидела там рядом с ней, сказала, «Мистер, не могли бы вы сделать это и для меня?» Поэтому мы помолились, она родилась свыше и наполнилась Святым Духом. Я взял жену пастора и сказал, «Пойдем, мы уходим отсюда». Мы подошли к входной двери. Я не спрашивал доктора, я не спрашивал полицейских, я не спрашивал никого. Я просто подошел к входной двери. Я сказал, «Откройте дверь». И тот же самый человек открыл ту дверь. Мы вышли, он захлопнул ее за нами. Мы вышли через дверь, сели в машину, и я отвез ее домой.
Ты принял полномочия.
Это и произошло, верно?
Вот что значит царская власть. Когда за мной последнее слово в делах моего владения.
Когда это сошло на меня, когда это помазание пришло, я не сомневался в нем. Просто по-человечески я бы не пошел туда, такой сильный и смелый. Но у меня было поручение.
И ты был откровением сынов Божьих.
Кто-то стенал и мучился. И нуждался в ком-то с поручением.
Да.
Кто Вадим Духом Божьим.
Да, конечно.
Это проявилось там, и она вышла оттуда. Свободно. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Каждая пятница всегда является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Из-за того, что Господь сказал мне много лет назад. Я совсем не хотел собирать никакие пожертвования, когда начал делать телепередачи. Из-за того, что я видел раньше. И все это было... В любом случае, Господь сказал, «Нет, это неправильно». Он сказал, «Когда ты проповедуешь, тебе нужно дать людям возможность сеять и отвечать на то, что ты делаешь». Потому что так они делают это своим собственным.
Верно.
И потом он показал мне это место Писания. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. И я заблуждался в этом. Бог поругаем не бывает.
Да.
Что посеет человек, то и пожнет. Вы не можете пожать из Слова Божьего, не посеяв сначала в него что-то.
В это.
«Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Пожнет «зоя». Это слово переведено как «жизнь вечная», но его сложно перевести на любой язык. Оно в действительности означает «жизнь Бога», самого Бога, то, что делает Бога Богом. И это то, что было посеяно в вас, когда вы родились свыше.
Да.
Это новая жизнь, которая в вас. И когда вы слышите слова учения и проповеди, которые созидают веру, тогда вы используете эту веру и сеете назад в источник этого учения, откуда вы получили его. И именно тогда слово, которое вас пускает корни, становится вашим. Вы собираете информацию из того, что вы услышали. Жизнь Божью, которая есть в этом. Отец, мы молимся за наших партнеров, тех, кто смотрит и слушает нас по всему миру. Я прошу Тебя, открывай им, как они в финансовом плане могут участвовать в этом телевизионном служении. И они будут послушны Тебе, и они будут благословлены, и мы будем благословлены, и все будет в соответствии с Твоим планом и Твоей волей. Делайте то, что Господь говорит вам делать. Я хочу, чтобы вы помнили это. Я говорю это каждый раз, и я должен сказать вам это. Если вы живете За пределами Соединенных Штатов ваше пожертвование не уходит в США. Оно остается в вашем регионе, чтобы продолжать финансировать передачи в вашем регионе. Поэтому верьте Богу и делайте то, что Он говорит делать. И результатом будет благословение Господне. Аминь. И вы присоединяйтесь к этому поручению.
Да.
Это начинает иметь духовный смысл. И это производит веру. Верно? Аллилуйя. Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашем служении, а также заказать наши книги, воспользуйтесь информацией, которую вы видите сейчас на экране. Будьте частью хорошей церкви. Слава Богу, и помните, Иисус Господь.
That saved